Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, радио Крым Реалии. В эфире Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM, 648 AM. Также нас можно слышать онлайн в хорошем качестве и без помех на сайте Крым Реалии. Заходите на сайт, там найдете сигнал прямой трансляции. Кроме того, на сайте же Крым Реалии вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Прямые трансляции в видеоформате мы ведем на наших страницах Facebook и YouTube, страницах проекта «Крым Реалии». Там вы можете не только посмотреть на нас, но и задать свои вопросы, прокомментировать происходящее в эфире, а также изложить свою информацию. Мы стараемся внимательно читать то, что вы нам пишете, и наиболее конструктивные комментарии, да, если мы такие найдем, мы постараемся процитировать. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Кроме того, если необходима вам анонимность, мы вам ее можем предоставить. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. И сейчас в студии ко мне присоединилась моя коллега Юлия Стец, с которой мы сейчас и перейдем к новостям.
Новости.
Переговоры о будущем Крыма можно было бы вести в формате Украина-США-Россия. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому изданию газета «Выборча».
Цитата. «Думаю, что в деле Крыма могли бы помочь США. Такой формат переговоров мог бы включать Украину, Россию, США», отметил Зеленский. Он также добавил, что спросит других лидеров на нормандском саммите 9 декабря, возможен ли такой формат. Если же это невозможно, то президент Украины хотел бы определить какой-нибудь другой формат переговоров по Крыму. По словам Зеленского, вопрос Крыма, цитата, сейчас нигде не обсуждается, есть только заявление международных партнеров Украины. Конец цитаты.
Также Владимир Зеленский сказал о том, что Минск можно оценивать по-разному, но это, по крайней мере, какое-то место для переговоров. А вот вопрос Крыма в международном формате не обсуждался в течение последних 5 лет. И в России уже ответили Зеленскому. Сергей, что там?
Да, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма с киевскими властями. Цитата. «Какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», цитирует Пескова телеканал Russia Today.
Новости.
А вот в России президент Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
СМИ, объявленные иностранным агентом, обязаны выполнять все ограничения и обязанности, установленные для некоммерческих организаций иностранных агентов. Закон предусматривает, что иностранными агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств массовой информации иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа, либо от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников.
Мы в наших радиоэфирах уже неоднократно обсуждали этот закон, и вот хотим вспомнить комментарии руководителя российского отделения Amnesty International Натальи Звягиной. Давайте послушаем.
Это, конечно же, очевидно, очередная попытка завинтить гайки в интернет, потому что основная идея этого закона заключается в том, что любой человек, который распространяет информацию, в самом широком смысле этого слова, то есть там не написано «это закон против блогеров», это может быть, конечно же, в первую очередь против блогеров, но фактически может быть распространено и на стенгазету, которую вешают в туалете своего предприятия какие-нибудь сотрудники фирмы. Кто-то распространил информацию неопределенному кругу лиц, это может быть один человек или 28 тысяч, и получил при этом иностранные деньги. Получил это, очевидно, на счет, потому что ту наличку или там какие-то продукты питания, которые вам передала бабушка, никак никто проконтролировать все равно не сможет. Соответственно, если у вас есть два вот этих момента, то вы, может быть, признаны иностранным агентом.
Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к крупным штрафам.
Важные события.
Ну и вот пока в России уже можно начинать готовиться еще к новым штрафам, то есть еще новые штрафы уже за...
В Новый год с новыми штрафами.
Да, в Крыму продолжают оплачивать другие штрафы, вот 10-рублевыми монетами за пикеты под Московским судом. В рамках акции «Крымский марафон» крымско-татарские активисты Сервер Меджитов и Сейдамет Гафаров оплатили штрафы за июльский пикет под Верховным судом России в размере 10 000 рублей каждый. Об этом сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность». Сергей, ты можешь представить сумму 10 000 рублей монетами?
10 000 рублей монетами, это значит 1000 монет.
Ну,
по 10 рублей, правильно?
Так.
Я думаю, что это мешок, как минимум. Ранее, 1 декабря, в Старом Крыму активисты Азиз Карахалилов и Арсен Якубов 10-рублевыми монетами оплатили штрафы за июльский пикет под Верховным судом России. Давайте напомним, как это было.
Штраф я выплатил с тех средств, которые собрал народ. Хочу выразить огромнейшую благодарность всем тем людям, которые не остались равнодушными, которые не оставили меня наедине с моей проблемой. Что в очередной раз доказывает, что наш народ един. Что наш народ как большая дружная семья. А как принято в большой дружной семье, если у кого-то возникают какие-то проблемы либо трудности, семья собирается и помогает ему. Кенеда Солим, Чох Саусун Джемат.
Сначала мы это слышали, это была счетная машинка, да, наверное, для вот такой мелочи?
Да, да, на «Крымской солидарности» опубликовали видео, и там прям видно, как активисты подходят к кассе и вот просто по одной монете отдают кассиру, им нужно все это считать. Раньше я также обращала внимание на эти новости, и что интересно, это очень раздражает правоохранителей, поскольку у них занимает очень много времени пересчитать всю эту мелочь. Вот. А что интересно, в рамках этой акции «Крымский марафон» в Крыму собрали на минутку, 1 161 000 рублей на оплату этих штрафов. Ну, и как мы уже говорили, это штрафы, которые присудили крымско-татарским активистам за июльские акции в Москве. Тогда российская полиция 11 июля задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела «Хизбут Тахрир». Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы. Прекратите репрессии в Крыму». Всех их оштрафовали российским судом, и вот сейчас они оплачивают эти штрафы.
Новость.
Вот интересная новость.
Новости,
да?
Новости шоу-бизнеса или бизнеса у нас дальше?
Сложно сказать, потому что уже неделю обсуждается история с ялтинским бутиком-отелем «Вилла София», который принадлежит певице Софии Ротару. Вот ходили сначала слухи о том, что вообще закрыли этот бутик-отель, что он не работает. В России начали активно обсуждать, брать комментарии у российских продюсеров.
Политическую составляющую этого процесса, да?
И вот вчера, наконец-то, уже появилась на сайте этого бутика-отеля в Ялте официальная информация о том, что ялтинский бутик-отель закрылся на реновацию. Вот сообщение на сайте, Сергей.
Я процитирую. Дорогие друзья, отель «Вилла София» приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией. За новостями следите на нашем официальном сайте и в социальных сетях, говорится в сообщении. На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств в аннексированном Крыму.
Да, как я уже сказала, российские СМИ начали активно цитировать, вот, например, российского продюсера Андрея Разина. Он не исключает, что роль в решении Ротару избавиться от гостиницы, он София Ротару уже избавляется от гостиницы в российских СМИ. Вот он сказал, что, возможно, это связано с травлей, которую устроили СМИ после того, как она рассказала о желании вернуться в Россию и выступить на новогодних огоньках. Пишет об этом вот Стархит. Почему? Это вот как бы слухи, да, официальная информация о том, что отель закрыт на реновацию, просто интересно, потому что также вот в России российский сенатор Валерий Рязанский уже заявил, что культура не может быть вне политики. Он призвал поклонников Софии Ротару не покупать билеты на ее концерты в России. И член Совета Федерации сделал такое заявление в связи с тем, что Ротару ранее критиковала Россию, то есть тоже с российских СМИ.
В 2015 году Крымреалии сообщали о том, что сын певицы Руслан Евдокименко пожаловался на уменьшение турпотока и отсутствие постояльцев. Также он рассказал, что отелю пришлось отказаться от зарубежных поваров. Вилла София находится на набережной Ялты в нескольких десятках метров от моря. В отеле 12 номеров, ресторан и спа.
Крымчане имеют право знать.
А вот на материке...
Да, что же там на материке?
У нас на материке звезды Украины и России. Наши журналисты сделали сюжет на телепроекте «Крым Реали» о том, как звезды Украины и России отвечают на вопрос «Чей Крым?». Такой вот вопрос, который очень-очень свежий вопрос.
Не одна звезда споткнулась, значит, на этом камне преткновения.
Да, вот пишет, значит, наш же автор сюжета. Этот вопрос стал лакмусом после аннексии полуострова России. Разделил на своих и чужих. Поэтому украинские и российские селебрити отвечают на него по-разному. Одни точно знают, чей, по их мнению, полуостров, а другие уклоняются от ответа. Давайте послушаем фрагмент этого сюжета, который подготовил наш телепроект.
Гимнастка из Крыма Анна Ризадинова после бронзы на Олимпиаде 2016 сказала, чей Крым.
У меня Крым – это Украина, поэтому, так как меня поддерживал весь Крым и Украина, поэтому, наверное, и получилось.
Медсестра из маски-шоу Эвелина Блёденс родилась в Ялте и часто бывает в Крыму, считая его российским.
Там был украинский язык, мы изучали в школе и так далее, но все говорили всегда по-русски. Вывески там, парикмахерская, столовая и больница тоже всегда были на русском языке. То есть Крым никогда не был украинским.
До аннексии группа «Антитела» снимала клип в Крыму. Для фронтмена Тараса Тополі, чий Крим – не тема для дискусій.
Не підмінити поняття, немає в цьому ніякого дискусійного питання.
Сложно определиться. Вот пять лет уже.
Сложно
лет
определиться. Мне знаешь, вот что вспомнилось. Может быть, я, конечно, плохо знаю творчество такого исполнителя, как Дидзё, но у него вот была такая песня «Ялта». Я Ялта, да. А потом уже после 2014 года я услышал в другом варианте «Краина, Украина». Ну, да, реагируют звезды по-разному, но на что невозможно не реагировать, так это на погодные условия. К ним сейчас перейдем через несколько секунд.
Новости.
Во вторник, 3 декабря, синоптики прогнозируют в Крыму дождливую погоду и мокрый снег, а в Севастополе только дожди.
По данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 градусов, днем до 5 градусов тепла.
А вот в Севастополе облачно, снега не будет, как уже сказано было ранее, дождь. Температура воздуха ночью и днем до 8 градусов тепла.
На южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Температура воздуха ночью до 6 градусов тепла, днем до 9 градусов.
А вот в Керчи облачно, ночью без осадков, днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем до 8 градусов.
По всему Крыму на 3 декабря объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций подконтрольного России правительства Крыма готовятся к чрезвычайным ситуациям из-за ухудшения погоды.
Да, вот такая погода. Я надеюсь, в Крыму кто-то ждет снег и будет очень рад этой погоде, а кому-то перепадет только дождь, как в Севастополе. Но да, на материковой Украине сегодня, вот вчера вечером, там тоже уже выпал снег.
Да, зима началась.
Да, так что погода меняется. Я хочу сказать спасибо Сергею за мой экспромт в качестве ведущего сегодняшнего новостей. Заменяла я нашу непревзойденную Катерину Некречу. Она вернется в эту студию в 9.45 и расскажет вместе с Сергеем о том, что происходит с изменением климата. Потому что, вы знаете, возможно, вы слышали, мы подробно об этом расскажем, Венецию затопило очень сильно, то есть самое большое затопление за 50 последних лет. И что происходит там, как это связано с глобальным изменением климата, расскажет об этом Катерина Некречева с Сергеем Макрушиным. А вот прямо сейчас к Сергею придет в студию гость. Кто это будет, Сергей?
Это будет Андрей Иванец, историк. Да. Собственно, это случится через несколько секунд. Спасибо, Юлия. Продолжаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105,9 FM, на частоте 648 AM. Нас тоже можно слышать без помех, в хорошем качестве и с любой точки земного шара, где доступен интернет. Нас можно послушать на сайте Крым Реалии, где вы найдете не только сигнал нашей прямой трансляции, но и записи всех наших радиоэфиров. Кроме того, в видеоформате мы ведем трансляции на страницах Facebook и YouTube, страницах Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее и излагать информацию, которая у вас есть. Мы стараемся следить за тем, что вы нам пишете. Кроме того, вы можете принять непосредственное участие в нашем эфире без посредников, скажем так. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться к нам на номер, если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, я представлю нашего гостя. Это Андрей Иванец, крымский историк. Доброе утро.
Добрый ранок.
Поговорим мы о референдуме, об одном из референдумов, который происходил в Крыму в 1991 году, а конкретно о том референдуме, который прошел 1 декабря 1991 года. Но давайте, наверное, начнем, да, с тех обстоятельств, в которых Крым вот таким образом, да, выбирал свою судьбу. И вот тот референдум, который в декабре произошел, 91-го года, это же не первый референдум, который проходил, да? Давайте вот, наверное, о 91-м годе для Крыма вообще поговорим.
91-й год – это вообще можно назвать годом референдумов. И в отличие от 2014 года, два, по всяком случае, из трех референдумов были легитимными. Началось все с января 1991 года, когда в Крыму состоялся первый референдум. Он был такой полулегитимный, потому что было принято решение Крымским областным советом провести референдум о статусе Крыма, Крымской области, и вынести, собственно говоря, вопрос, надо ли создавать Крымскую автономную советскую социалистическую республику, возобновлять как субъекта союза. Это решение было принято в ноябре 90-го года в острой политической достаточно ситуации, уже кризис Советского Союза, он уже трещит по швам, идет парад суверенитетов, и в этой ситуации сходятся разные векторы, в частности, вектор, который шел из Кремля, как остановить движение к суверенитету 15 республик, которые составляли Советский Союз. Вот одним из таких механизмов было создание или использование существующих автономий. Вот в Украине не было автономии, и возникает вдруг как раз в конце 80-х, в 90-м году вопрос автономии. Это было связано с возвращением крымских татар, потому что крымские татары одним из основных своих требований возвращение в Крым, как бы в возможность жить вместе на своей исторической родине, и одно из требований было в этом же ряду, это воссоздание автономии Крымской автономной Советской Социалистической Республики как национально-территориального образования.
Вопрос-то о другой автономии, по сути, был вынесен на голосование.
По сути, стояло то же самое формально название, да, но только это использовалось уже и кремлевским центром, тогда партийным, который руководил СССР, и местными политическим истеблишментом, политическими силами, как раз для того, чтобы создать альтернативу крымско-татарскому видению будущего Крыма и альтернативу вот тем процессам суверенизации Украины, которые набирали оборот. И в результате, не имея правовой базы достаточно, все-таки был проведен референдум 20 января, в котором приняло участие большинство крымчан и большинством голосов было принято такое, ну, было одобрено решение воссоздавать Крымскую АССР. Но здесь надо заметить, что крымские татары по решению, собственно говоря, уже существующего на тот момент воссозданного органа национального самоуправления, Меджлиса, они не принимали участие в этом референдуме. Крымские власти Крымской области, они обращались даже к руководству республик, где в это время находились, еще удерживались в местах депортации крымские татары. Это Казахстан, Узбекистан больше всего, конечно, там находилось крымских татар, Таджикистан, к другим республикам, чтобы там был проведен референдум. Но руководство Узбекской ССР, Казахской ССР и Таджикской ССР, они не пошли навстречу, и даже поэтому не было возможности у депортированных принимать участие в этом референдуме, ну и у многих не было желания, потому что орган национального самоуправления призвал не принимать участие в этом мероприятии. Вот так прошел первый в истории Крыма референдум полузаконный. И, кстати, это был первый референдум на территории СССР. До этого таких мероприятий не проводилось, но зато старт был дан, и буквально не прошло и там 2,5 месяцев, как прошел еще один референдум.
Это уже был март?
Да.
Март 91-го года?
Это правое, там март 91-го года проходил общесоюзный референдум о воссоздании СССР как союза суверенных республик. Это время, когда распадается Советский Союз, уже часть республик прибалтийских, например, заявили о независимости, часть республик не хочет принимать участие в создании обновленного Советского Союза. И вот чтобы получить определенную поддержку этому процессу в массах населения СССР, то Союзный Центр инициировал проведение этого референдума, где было написано, выступаете ли вы за воссоздание Союза Советских Социалистических Республик, союза равных суверенных государств, в которых будут соблюдаться там права человека. Угу. То есть красивая такая формулировка.
Да, очень,
она
очень.
Вроде как и сохраняется союз, а с другой стороны, на другой чашке весов лежит, что это суверенные, равные государства, к чему стремились национальные движения во многих республиках и в Украине в том числе. Но в Украине, о чем забывают часто в других республиках, вот этот референдум, он, кстати, уже проходил не в 15 республиках, а всего лишь в 9, потому что прибалты отказались, в принципе, принимать участие, они уже стояли четко на дороге к независимости, Молдова, Армения, Грузия тоже не принимали участие. А украинские лидеры, украинский эстеблишмент, они предложили дополнение к этому вопросу. И там был для украинских граждан, граждан Украинской ССР, еще один вопрос. Второй вопрос был о том, что Украинская ССР может входить вот этот обновленный состав на условиях декларации о суверенитете от 16 июля 1990 года. Это очень существенно, потому что вот та формулировка красивая, которая была в первом вопросе, предложенная союзным руководством, она могла наполняться разным содержанием. А здесь был дополнительный вопрос, где был упомянут конкретный документ. А в этом конкретном документе декларации о суверенитете Украинской ССР говорилось о том, что, например, что в Украине имеют верховенство законы Украины. О том, что надо строить собственные вооруженные силы, о том, что надо строить собственные силы правопорядка, создавать собственную финансовую систему. И таким
образом, то есть какая-то надгосударственная надстройка не предполагалась этим документом?
То есть, если понимать буквально вот то, на что получили мандат в результате этого референдума власти, ну, это создание конфедерации, по большому счету. Это даже не федерация, это уже такое конфедеративное должно было быть образование. Это был вот второй референдум, в котором принимали участие крымчане. В целом, по Украине за первый вопрос голосовало где-то за вот воссоздание СССР как союза равных суверенных республик, государств, порядка 70%. В Крыму это был процент немножко выше, чуть более 80%. Ну и, конечно, очень круто повлияло на события, весь политический, общественный процесс и экономические процессы, которые происходили в Советском Союзе, это события августа 1991 года.
Августовский путч, как вошли эти события под этим названием в историю. Да, вот этот августовский путч, насколько он все изменил, и насколько в силе вот после этого можно было бы считать результаты вот предыдущего референдума, который прошел в марте?
Ну, конечно, каждый последующий референдум, он дает как бы санкцию на новые действия, да, то есть если ты легитимно получил некое одобрение на одно действие, то ты через время можешь получить легитимное такое одобрение на другое действие. И события августа, они изменили очень много. Речь шла, собственно говоря, о чем? Вот. Воссоздание республики, использование республик автономных, которые были, оно предполагало следующий политический механизм. В особой папке, как это Ельцин озвучил уже после распада Советского Союза, нашел эти документы, план союзного руководства был таков, что кроме 15 союзных республик, надо было вывести еще 30 автономий как равноправных участников процесса, который тогда назывался по имени резиденции Горбачева Ново-Огарёва. Вот в Ново-Огарёво собирались представители союзных республик и автономных республик для того, чтобы подписывать новый союзный договор. И руководство уже Крымской АССР, а после первого референдума было обращение в Крыму, было обращение к Верховной Раде Украинской Советской Социалистической Республики, и Верховная Рада Украины, она, собственно говоря, приняла закон 12 февраля 1991 года о том, что в Крыму воссоздается вот такая территориальная Крымская автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украинской ССР. И вот это уже руководство в воссозданной автономии, оно тоже вошло в переговорный процесс. В июле получил полномочия Багров, руководитель тогдашней Верховной Рады, Верховного Совета Крымской ССР. Еще была создана делегация из нескольких человек, которые должны были принимать участие в Ново-Огарёвском процессе. Но наиболее такие реакционные и консервативные круги в составе СССР, они боялись, что возникнет такая новая конфедерация вместо Советского Союза, и они потеряют рычаги власти, рычаги влияния на ситуацию, свой статус, и в результате захотели неконституционным путем переиграть ситуацию. Вот произошел тот самый государственный переворот, возник ГКЧП. Горбачев, кстати, тогда находился, как известно, в Крыму на отдыхе на своей даче Заряна Моисе Сарыч. Его там изолировали, как он утверждает. Ну и действительно, вокруг него там было несколько колец представителей силовых структур, корабли стояли на рейде. Он и ГКЧПисты объявили, что он якобы болен, и поэтому они берут власть в свои руки, запретили публичные выступления, ввели цензуру. Но все это провалилось, и сопротиводействие, в частности, в Москве путчу, и в Крыму были те силы, которые выступали против таких антиконституционных действий. И буквально после провала этого путча собралась на внеочередную сессию через два дня Верховная Рада Украины и приняла акт провозглашения независимости Украины, где этот один из важнейших документов тысячелетней истории Украины и Руси, где говорится, начиналось он тем, что ввиду смертельной опасности, которая возникла вот 19-21 августа, и дальше, в связи там, продолжая тысячелетние традиции государственного строительства, объявлялась независимость Украины. Но что было таким не совсем ординарным шагом и, как оказалось, очень дальновидным шагом, руководство Украины решило не просто провозгласить независимость уполномоченным органам, каким был Верховный Совет, парламент республики.
Но и закрепить.
Да, но и закрепить его народным волеизъявлением. Тогда многие боялись этого, потому что неизвестно было, как среагирует партноменклатура, которая вот в тот момент была запрещена еще и Компартия, еще информационное пространство единое, и из Москвы шли месседжи, мягко говоря, непозитивные. Буквально сразу после провозглашения независимости выступал пресс-секретарь президента Российской Федерации Бориса Ельцина и заговорил о том, что Крым надо статус менять. Потом были переговоры, где эти, а вроде бы от этих требований отошли, потому что уже существовал договор 90-го года, в частности, между УССР и РСФСР о нерушимости границ. Там договор более широкий, но было это положение. Но вот такие шли негативные посылы, и неизвестно, чем могло закончиться этот референдум. Но, тем не менее, он был объявлен, и были объявлены выборы президента Украины. И 1 декабря 1991 года, собственно, более 83% избирателей Украины пришли на эти выборы. И более 90% проголосовали за независимость Украины. И что интересно, вот в контексте как раз крымской темы, не было такого региона в Украине, где бы граждане проголосовали против независимости.
И в Крыму тоже?
И в Крыму, и в Севастополе, и в Донецкой, и в Луганской области. В Крыму проголосовало за независимость 54% тех избирателей, которые пришли на выборы. В Севастополе, что вот даже интересно, 57%, то есть даже выше, чем в автономии была поддержка независимости. Голосовали и военные Черноморского флота, и тоже голосовали за независимость Украины. Поэтому вот те такие претензии на Крым, которые выдвигались сразу после провозглашения независимости Украины, шли посылы от высших лиц должностных Российской Федерации, они вот этим референдумом были приостановлены. Это, конечно, не остановило такие реваншистские настроения. Дальше буквально в ближайшие месяцы после референдума попытки раскачать ситуацию в Крыму, поставить вопросы статуса Крыма, они были. Но то, что сами крымчане поддержали независимость Украины, это был очень такой важный политический фактор, который играл на стабилизацию ситуации, на недопущение эскалации такого вооруженного конфликта. И то, что граждане Украины настолько единодушно были в поддержке независимости Украины, все-таки 90% проголосовали за статус новый независимого государства Украины, это привело сразу к признанию международному независимого украинского государства. Буквально на следующий день после референдума Канада, Польша признали, и в течение ближайших месяцев более 130 государств планеты признали независимость Украины, и процесс, собственно говоря, стал необратим.
Вот мне было на тот момент достаточно малое количество лет, да, 4 года приблизительно, и я очень смутно помню настроение тогда в Крыму, если можно сказать, что я их вообще в какой-то степени помню. Но очень интересно вот такой аспект. Был референдум 20 января 91 года, на котором большинство, во-первых, приняли участие в голосовании, да, как объявили результаты, и большинство поддержало восстановление Крымской АССР. Потом большинство было за вот новый союзный договор. Да? И затем, опять же, большинство было за независимость Украины. Нет ли здесь какого-то противоречия во взглядах? И мы же понимаем, что определенная часть населения Крымского полуострова тогда голосовала, наверное, за по всем трем вопросам. Вот не было ли здесь какого-то противоречия?
Ну, несомненно, что какая-то часть голосовала по всем трем вопросам, но вот то голосование, которое было за обновленный Советский Союз, это, во-первых, уже за обновленный Советский Союз, а во-вторых, после него произошли события, которые повлияли очень сильно на расклад политических сил. Это, собственно говоря, вот попытка государственного переворота в августе 1991 года. Она изменила ситуацию политическую, и, ну, естественно, что новая ситуация, новые вызовы, и поэтому новая была реакция. Тут ничего такого, ну, особо необычного я не вижу.
По референдуму еще, который прошел в декабре 91 года, какова была позиция крымских татар? Мы уже говорили о том, что в те годы, да, активно шел процесс возвращения крымско-татарского народа на родную землю. А была ли позиция крымско-татарского народа отличной от той позиции, которая была в отношении референдума январского?
Да, позиция крымско-татарского народа, его уполномоченных представительных органов, она отличалась. Надо сказать, что это как раз годы, когда шел очень интенсивно процесс возвращения на историческую родину из мест ссылки, из мест депортации крымских татар. Если еще на 89-й год, 1989 год, тогда прошла всесоюзная перепись населения, и вот в Крыму тогда было всего 38 тысяч крымских татар, то как раз, с одной стороны, общая демократизация, которая происходила в Советском Союзе, а с другой стороны, то, что крымские татары благодаря своей борьбе сумели добиться наконец-то решения уже официальных органов власти, вот известное ноябрьское решение Верховного Совета СССР 1989 года, которое признало акты депортации преступными и рекомендовала дальше уже содействовать возвращению крымских татар, хотя власть не очень однозначно, конечно, помогала этому процессу, но, по крайней мере, это было официально, создавались уже некоторые там программы по помощи крымским татарам. И это как бы открыло шлагбаум, и крымские татары стали возвращаться в Крым, плюс усложнилась ситуация и в Центральной Азии, где они проживали, в частности, во время ферганских событий в 1989 году. Были погромы, которые касались крымских татар, и были сожжены дома, и страдали, собственно, крымские татары из-за этих погромов. Все это подталкивало еще больше, более интенсивно возвращаться в Крым. И на 1991 год уже в Крыму было более 140 тысяч крымских татар. То есть это весомо было уже и в таком политическом, в электоральном плане. Это практически половина народа вернулась уже на свою историческую родину. И крымско-татарское движение национальное, оно, собственно говоря, возникло как такое диссидентское, как оппозиционное советскому режиму. И оно пользовалось сочувствием в 60-е, 70-е, 80-е годы вот таких диссидентских структур в Украине, которые потом переформатировались уже в более широкие партии, общественные, политические движения. И эти движения, прежде всего, Народный рух Украины, они поддерживали процесс возвращения крымских татар и даже поддерживали идею воссоздания именно национально-территориальной автономии в Крыму. Они выступали, соответственно, Народный рух и родственные ему в идейно-политическом плане политические силы за независимость Украины. И крымско-татарское национальное движение, чувствуя поддержку от этих сил и желая вот такого нового формата отношений, оно тоже поддержало независимость Украины. И даже вот когда говорят, что, и я сегодня в частности сказал, что первыми признали независимость Украины Канада и Польша, это правильно с точки зрения межгосударственных отношений, но стоит помнить и про то, что Меджлис крымско-татарского народа сразу после объявления итогов голосования, итогов референдума, тоже поздравил украинцев с обретением независимости именно в новой независимой Украине. Крымские татары надеялись лучше защитить свои права и вот, надеялись на то, что будет больше возможностей для возвращения и, собственно говоря, вот, развития народа на своей родине.
Ну и в целом, насколько я понимаю, исходя из результатов этого голосования, тогда крымчане в целом подтвердили украинский суверенитет на территории Крымского полуострова. Но давайте поговорим, наверное, о событиях современных, да, и о том, могут ли быть их причины вот тогда, в тех событиях 91-го года. Сейчас очень многие вот, делают эти отсылки к 91-му году, когда пытаются объяснить, что же произошло в Крыму в 2014 году. Уместны ли такие аналогии, действительно ли могут быть причины произошедшего в 2014 году, заложены вот тогда, в тех процессах 91-го года, в одном из трех референдумов, о которых мы сегодня поговорили. И насколько эти отсылки, в принципе, имеют место быть, насколько они обоснованы?
Ну, это вопрос такой немножко философский, да, историки говорят не о том, что могло бы быть, а о том, что произошло. Ну, так, если посмотреть на некие исторические альтернативы, представить себе то, что не произошло, например, что в 91-м году было бы объявлено о создании Крымской АССР не как на территориальной автономии, а как национально-территориальной автономии крымских татар. Можно было бы тогда, в 2014 году, разыграть сценарий Кремлю, который он разыграл, реально проводя военную спецоперацию по отторжению двух южных регионов, но там более широкий был контекст, но началось именно с отторжения двух южных регионов, то есть Автономной Республики Крым и Севастополя от государства Украина в нарушении международного права и обязательств Российской Федерации. Ну, если бы это была национально-территориальная автономия, то, соответственно, менять статус этой автономии без ясно выраженной воли коренного народа, это, ну, это было бы еще более демонстративным нарушением международного права. Да? То есть это могло задержать, по крайней мере, сценарий вот, того, что произошло в 2014 году.
Ну и по поводу легитимности тоже хотелось бы поговорить, почему мы не подвергаем никакому сомнению, да, то, результаты референдума, которые были проведены в том числе и на территории Крымского полуострова в 91-м году, в декабре 91-го года, и почему большинство стран цивилизованного мира не признают результаты того референдума, да, можем так сказать, 2014-го года. В чем разница между ними?
Вот как раз даже первый референдум, о котором я говорил, 20 января, когда не было достаточной базы юридической, чтобы его проводить, почему он полулегитимный, а тот так называемый референдум мартовский 2014 года, он вообще категорически нелегитимен изначально. Ну, во-первых, потому что все-таки голосование, которое происходило в январе 1991 года, и сам процесс, который предшествовал этому референдуму, он происходил в относительно свободных условиях. Центральная власть не запрещала этот референдум, можно было высказывать разные точки зрения, и поэтому он прошел в относительно свободной атмосфере. И, соответственно, его можно было признавать, можно было не признавать, но Киев его признал. Поэтому он далее был одобрен уже легальными органами власти, был принят, собственно, закон Украины о восстановлении Крымской ССР, и далее развивалась уже история. А вот в 2014 году ситуация несравнима ни с каким из референдумов, ни с полностью легальным, ни с тем полулегальным референдумом 20 января 1991 года, потому что мы имели дело не с ясно выраженной волей крымчан, мы имели дело с военной спецоперацией Российской Федерации, которая захватила режимные объекты, в том числе, в общем-то, главные административные здания Крыма. Как Стрелков рассказывал, что они сгоняли этих депутатов, на депутатов Верховной Рады Крыма, на заседание. Мы до сих пор не знаем, был ли там вообще кворум на этом первом заседании, где они принимали решение о проведении так называемого референдума. На тот момент уже режим Януковича, собственно, аннулировал закон о местных референдумах, то есть не было базы. Во-вторых, в Конституции Украины четко было прописано, что проводить местные референдумы об изменении территориальных границ нельзя, а только общенациональным, общеукраинским референдумом можно менять границы, выносить некие решения на референдумах о границах Украины. И вспомним про атмосферу, в которой это все происходило. Для того, чтобы принять взвешенное решение, нужно время, нужна свобода обсуждения, необходимо, чтобы действовал закон, люди чувствовали себя в безопасности. Ну, что мы имели в Крыму в марте месяце?
Вторжение, подготовку меньше, чем за 3 недели.
Ну, абсолютно вы правы. То есть мы видели оккупантов на своих улицах, мы видели бандитов, которые людей просто похищали. Вы вспомните, буквально за меньше, чем за 2 недели до так называемого референдума, который, кстати, был еще официально запрещен Киевом, на центральную площадь Симферополя, это не какой-то там закуток Крыма, да, на центральную площадь Симферополя вышел с одиночным протестом Ришат Аметов, гражданин Украины, имея полное право заявить свое мнение. Чем закончилось волеизъявление гражданина Украины? Тем, что отца 3 детей просто цинично выкрали бандиты из самообороны, и потом через... Тоже, кстати, обнаружено было тело перед референдумом.
Почти накануне референдума, да.
Да, и со следами ужасных пыток. Вот это та атмосфера, в которой происходил так называемый референдум. 9 марта, когда... Крымчане традиционно празднуют день рождения Тараса Шевченко, в частности, в Симферополе. На тот большой митинг, там собралось как никогда много в парке Шевченко, Симферополя людей, не пришел Андрей Щекун и Анатолий Ковальский. Они пришли, они потому, что они должны были забрать флаг из поезда и прийти с флагом на этот митинг. Их бандиты из самообороны захватили, их кинули в подвал, пытали, и только по счастливому стечению обстоятельств, что было на кого менять, на организаторов российских разведсетей, вот их через почти 2 недели поменяли, и они еще потом долго лечились после тех пыток, которые совершали над ними. Вот эта атмосфера, в которой происходил так называемый референдум. Мы понимаем, что это как раз вот классическая попытка использовать дымовую завесу в виде объявления референдума для прикрытия аннексии, которую проводил Кремль, которую проводила Российская Федерация. Они в Кремле понимали, что они совершают такое грубейшее нарушение международного права, они ломают всю систему, которая выстраивалась с 1945 года после гитлеровской Европы, они ее ломали грубо, им надо было чем-то это прикрыть. Вот они там искали аргументы и вот выдумывали такие механизмы, чтобы как-то в мировому сообществу пояснить свои действия по оккупации Украины.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что в нашей студии был гость Андрей Иванец, крымский историк. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Продолжаем эфир. Юлия Стейс возвращается в студию радио Крым Реалии. Я напомню, что если вы по привычке вот пытаетесь найти нашу трансляцию на YouTube, по техническим причинам ее нет, приходите на Facebook. Вот там мы будем читать ваши комментарии.
Да, сегодня я в роли Катерины Некречи на этом эфире. Она, конечно же, безусловно, главная ведущая. А я сегодня с Сергеем еще хочу обсудить еще одну интересную тему. касается она изменения климата.
Так.
Да, и вот на прошлой неделе, вот и выходные, вообще в мире обсуждали затопление Венеции. Вследствие продолжительных дождей в ноябре этого года Венеция была затоплена. Уровень воды в городе поднялся на 1 метр 87 сантиметров. Это сильнейшее за последние 50 лет наводнение, говорят ученые. В шестой раз за 1200 лет существования главной достопримечательности Венеции, собор Святого Марка, вот он также был затоплен.
Венеция впервые оказалась затоплена здание регионального парламента. Случилось это во время обсуждения бюджета региона. Буквально через несколько минут после того, как большинство парламентариев, представляющие правые партии, проголосовали против поправок о борьбе с изменениями климата, здание парламента накрыло водой.
Да, вот ты представляешь, были даже фотографии, то есть что произошло? Здание парламента, правая партия голосует против, а против они, там было ли предложение проголосовать за финансирование проектов, которые, например, касаются возобновляемых источников энергии, замена дизельных автобусов на более экологичный транспорт, меры по сокращению использования пластика. То есть вот эти партии, они сидели, заседали, только они проголосовали, вышли с этого помещения, и его полностью залило водой. Такие фотографии в интернете. То есть забавно так вышло. Что интересно, мэр Венеции Луиджи Бругнаро связывает участившееся наводнение в городе с изменениями климата. Давайте его послушаем.
Нам потрібні науковці, які могли б приїхати сюди і створити постійне місце, де вони могли б досліджувати і підраховувати те, що тут відбувається. Зміна клімату. Венеція стоїть на передовій. Ми в окопах. Ми окоп на рубежі світу.
Вот итальянское правительство пообещало выплатить всем жителям Венеции, чьи дома были затоплены, по 5000 евро. Владельцы магазинов и ресторанов, пострадавших от наводнения, должны получить по 20 тысяч евро. На самом деле это очень крупное затопление для этого города, поэтому оно стало как бы поводом вновь говорить об изменении климата.
Да, и затопление в Венеции вызвало новую волну разговоров об угрозах от климатических изменений на Земле. По словам климатолога Reading University Найджела Арнелла, становится невозможным игнорировать человеческий фактор в вопросах изменения климата.
Дуже важко довести прямий зв'язок між окремими явищами та глобальними змінами клімату, але ми бачимо потужні сигнали наслідків зміни клімату. До прикладу, щодо Венеції, то ми знаємо, що зростає рівень води, тому що зростає температура, підвищується рівень світового океану. І ми знаємо про ризик затоплення у прибережних зонах, зокрема довкола Венеції, він іде вгору.
Ну вот и 28 ноября Европарламент объявил климатическое чрезвычайное положение и призвал принять меры для сдерживания глобального потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия, достижения углеродного нейтралитета к 2050 году, а также выделить финансирование усилий по борьбе с изменением климата на уровне государств-членов.
Как говорится в заявлении комиссии, теперь она должна будет проследить, чтобы все законодательные и бюджетные предложения полностью соответствовали задаче удержать глобальное потепление в пределах 35,7 градусов.
Да, вот что еще интересно, на что мы еще решили обратить внимание, в этом году в Украине эксперты общественной организации «Экодия» вместе с учеными презентовали исследование о влиянии поднятия уровня мирового океана на прибрежные зоны Украины вследствие изменения климата. По мнению ученых, к 2100 году почти 600 населенных пунктов Украины могут быть полностью или частично затоплены. То есть может случиться то же, что случилось с Венецией, конечно, условно, да, но... Вот, тем не менее. Среди этих населенных пунктов Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск и Керчь. И согласно результатам исследований, из-за повышения уровня моря могут быть частично или полностью затоплены 98 объектов природно-заповедного фонда, объекты историко-культурного наследия. Среди них Херсонес-Таврический, да, который внесен в наследие ЮНЕСКО. И вот это исследование показывает, если не сокращать выбросы парниковых газов, в Украине 75 тысяч человек рискуют стать климатически переселенцами только из-за поднятия уровня моря. До конца столетия их дома могут оказаться в зоне затопления, и они будут вынуждены искать новое место жительства для себя и своих семей, говорят в организации «Экодей». С нами на связи сейчас есть представитель этой организации, а именно пиар-директор Валентин Пугачев. Валентин, доброе утро.
Доброго ранку вам.
Валентин, можем ли мы говорить, что повышение уровня воды в море связано с изменениями климата?
Ну, в принципі, звісно, тут зв'язок доволі простий. Через глобальне потепління піднімається рівень моря, рівень океанів. Через що? Через те, що ну, вода має фізичну властивість при теплі розширюватись, це по-перше. А по-друге, тому що, ну, мабуть, ми вже всі чули, тануть льодовики, і це також спричинює, власне, ну, підняття рівня моря, рівня океану. Але було б трохи недалекоглядно говорити, що лише такий от прямий зв'язок між глобальним потеплінням і рівнем підняття моря. Насправді, що спричинює глобальне потепління? Викиди парникових газів. А що спричинює викиди парникових газів? На жаль, більшою мірою діяльність людини саме з фокусом на видобуток і використання викопних палив, мова про нафту, газ, вугілля, саме через таку діяльність людини парникові гази виділяються в атмосферу, це спричинює глобальне потепління, а це вже в свою чергу спричинює рівень підняття моря. Тому насправді, якщо говорити, в чому причина основна, це все ж таки діяльність людини щодо викопного палива.
Ну от о дальновидності давайте немного більше поговоримо. Наскільки швидко Україна може почувствувати на собі кліматичний кризис, о якому ми говоримо?
Знаєте, ну насправді Україна вже відчуває останніми роками наслідки глобального потепління, просто лише буквально за 2-3 останні роки почали про це більше говорити в інформаційному просторі, але ну тут навіть не треба далеко йти. От минулий жовтень був один із найтепліших за всю історію спостережень, зокрема, коли було бабине літо, також там було кілька рекордів за всю історію спостережень щодо тепла, тобто були найтепліші дні, як для жовтня. Ну і це літо цього року, і протягом минулих років, що в світі, що в Україні, також було дуже багато різних рекордів щодо тепла, тобто були найгарячіші дні протягом літа. Це вже говорить про те, що ми вже відчуваємо наслідки глобального потепління, і якщо нічого не робити, то з наступними роками, з кожним наступним роком ми будемо відчувати все частіше різні наслідки. Це і повені, і посухи, і урагани, і всяке подібне.
Валентин, скажите, пожалуйста, в вашем вот этом докладе, исследовании, которое представила Кадия, там были рекомендации, что нужно сейчас, вот прямо в данный момент, уже начинать делать Украине, чтобы Крым, Одесса не ушли под воду в ближайшее столетие. Можете коротко, да, если так по основным моментам, у нас не очень много времени, сказать, что нужно делать, вот какие рекомендации?
На самом деле, если коротко, то тут три ключевые вещи. Перше, это уряд України повинен поставити більш амбітну ціль для щодо викидів парникових газів, тому що зараз вона, на жаль, зовсім не амбітна. По факту ми їх не скорочуємо, а збільшимо, якщо порівнювати з 91-м роком з часу незалежності України. Тобто поставити більш амбітну ціль по скороченню парникових газів, це перше. По-друге, потрібно прийняти політику переходу енергетичного сектору на 100% чистої енергетики, мова про енергію сонця, енергію вітру, до середини століття, тобто до 2050 року. Це поможе значно скоротити викиди парникових газів, створити там нові робочі міста для людей, ну і перспективи для розвитку. Це другий момент. І третій момент, потрібно вже імплементувати, тобто внедрять та заходи по адаптації до зміни клімату в прибережних зонах України. Зокрема, це передбачає, знову-таки, на національному рівні розробку національної стратегії адаптації до зміни клімату, в тому числі там різні такі секторальні стратегії по адаптації до зміни клімату в різних галузях економіки.
Спасибо вам. Я напомню, что с нами на связи был Валентин Пугачев, пиар-директор организации «Экодиа». Эта организация в начале этого года также обращала внимание на изменение климата и поднятие уровня воды в Черном море, в Азовском море, которое может повлиять, собственно, на Крым, Одесскую область. Вот что, Сергей, еще интересно, это то, что все равно, так или иначе, Крым очень зависит от материковой Украины, потому что рекомендации то украинские общественники, да, делают для украинского правительства, чтобы избежать таких страшных катастрофических последствий, поэтому...
Ну, Крым сейчас очень много от кого зависит, да, особенно если говорить об экологической ситуации на Крымском полуострове. Я здесь напомню, что российским военнослужащим по контракту устанавливают доплату, да, коэффициент дополнительный за службу на Крымском полуострове, который, по мнению российского Минобороны, является уже засушливой территорией с неблагоприятными условиями для несения службы.
Да, будем следить за всеми этими�},![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ новостями. Интересно, интересно это обсуждать с географами, с людьми, которые, да, в этом понимают больше. В наших радиопрограммах, конечно же, наши радиослушатели это все могут послушать. Мы будем отвечаться к этим вопросам климатическим. Вот такой вот у нас сегодня был эфир.
Да, по поводу климатических, по поводу изменения климата, да, здесь еще стоит добавить, что... Что здесь можно еще добавить? Что здесь важна позиция, наверное, каждого человека, да, и то, как он относится к этой проблеме. Вот наш эксперт говорил о том, что нужны усилия на уровне государств, да, на уровне, может быть, государственных объединений, да, на международном уровне. Но здесь еще важно, как каждый из нас, да, заботится о природе.
Конечно, безусловно. Поэтому сортировка мусора, да, использование, да, общественного транспорта, ремонт вашего автомобиля и прочие такие моменты, это все начинается с каждого из нас. Вот, да. Хорошего вам дня, крымчане, сегодня.
Хорошая экология, это радио Крым Реали. Для вас сегодняшний эфир провели Юлия Стеть и Сергей Макрушин. Я также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией и по завершении эфира предложить информацию, которая у вас есть, либо предложить тему, которую, по вашему мнению, стоило бы обсудить в нашем эфире. Ждем ваших звонков, ваших писем, ваших предложений.
Услышимся, пока!